Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. В этой студии мы продолжаем разговор с представителями Меликесской и Чердаклинской епархии. У нас епископ Диодор здесь, правящий архиерей, и иеромонах Максим Однорал, руководитель отдела общественных проектов этой епархии. Мы с вами прервались в тот момент, когда вы, отец Максим, начали говорить о станциях юных натуралистов и о животных, о том, что они сейчас в плачевном состоянии находятся, но вместе с тем я так понимаю, что есть какие-то варианты, ну, я не знаю, либо возрождения, либо создания какой-то современной альтернативы таких мест, где бы ухаживали за животными, в том числе и с помощью детей, куда бы дети по своей там воле приходили для того, чтобы с животными как-то пообщаться.
У нас есть огромный ресурс у церкви, это воскресная школа. То есть это всегда, ну, если это маленький приход, то там 10 детей, если это городской приход, то там, может быть, и 100 детей, и сколько угодно. В чем проблема объединить усилия воскресной школы и станции юных натуралистов? Вывести детей туда, провести там урок, провести выходные уроки со священником, там, не знаю, в лес пошли, скворечники повесили, еще что-то. Это и для воскресной школы решение проблем с замкнутостью. Это то, о чем Святейший вот недавно говорил, о том, что уроки в воскресной школе нужно делать интерактивными. Не надо детей запирать внутри храмовых стен. Вот, пожалуйста, курс. И вот мы сейчас пытаемся, Владыка благословил сейчас заняться разработкой курса отдельного по экологическому воспитанию для воскресной школы, вот, но у нас уже потихоньку проходят вот такие уроки, у нас есть отец Андрей Килин, там руководитель отдела экологии, и он с детьми ходит уже, они ходят на станцию юных натуралистов, они и в лес выходят, на реку выходят, и на природе проводят свои уроки. Это очень интересно. И если вот объединить усилия воскресных школ и вот этих станций юнатов, которые есть практически в каждом населенном пункте, ну, в городах, во всяком случае, то мы вполне можем силами церкви возродить вот это движение зеленых патрулей, которое существовало.
Напомните, пожалуйста, о движении зеленых патрулей. Ну, не все помнят эти реалии.
Это при станции их юнатов было вот это движение. Мы ходили, там нам выдавали красивые повязочки такие зеленые с изображением там дуба. Там иерархия целая была, там командиры какие-то, я уже не помню ее точно, но мы занимались этим увлеченно. Мы выходили там в поймы рек, занимались там теми же субботниками, вот уборками. Потом, ну, я вырос на Кавказе, в Пятигорске, мы ходили на гору Бештау, там следили за экологической ситуацией. Гора Машук, это, ну, известное курортное место, где должно быть, естественно, чисто и экологично. И вот у нас вся молодежь города ходила и занималась вот этими вопросами.
Конец 80-х, да?
Ну, да.
А нравилось?
Очень.
Я вспоминаю, когда я училась в школе, уже никаких этих движений не было, как зеленых патрулей, но у нас была чудесная совершенно учительница по биологии, которая организовала свой экологический отряд. И точно так же на каникулах она с экологическим отрядом выезжала в пойму реки Угры или там куда-нибудь в верхнее течение, или, может быть, в нижнее течение. И точно так же они там, они там еще и научные работы занимались, потому что брали какие-то пробы почв, потом изучали состав, и так далее, вот это все рассматривали. Ну и одна из главных задач была очистить вот это пространство от того наносного слоя человеческого, слишком человеческого, остатков того, что там, потому что пикников огромное количество было в то время, да и сейчас тоже, а как-то привычки убирать за собой не остается у людей в сознании, как на каком-то рефлекторном уровне все это куда-то подевалась, или, может быть, не было никогда, не знаю. Ну, в общем, там не знаю, каким как бы это цензурным словом обозначить то, что все то количество мусора, которое там можно обнаружить по весне или осенью, когда заканчивается этот сезон пикников. Так вот, этот экологический отряд, они занимались в том числе и тем, что расчищали это пространство. И это была просто учительница в школе, просто учительница биологии, которой самой очень хотелось этим заниматься, ей нравилось это делать. И, глядя на нее, народ на самом деле очень вдохновлялся. И эти отряды у нее прям регулярно выезжали туда. В главе с ней было здорово. Расскажите, пожалуйста, еще про другие ваши инициативы. Помимо того, что проходит такая выставка фотографий, помимо того, что у вас есть движение, которое занимается там, очисткой улиц и тем, что вы кладбище приводите в порядок, у вас же ведь есть еще наверняка и ну, какие-то, не знаю, инициативы, связанные с работой
Волга,
со взрослыми. Со взрослыми людьми, не только с подростками, там, с молодыми и так далее. Вот. А как реагируют жители более старшего возраста на то, что вы делаете?
Положительно реагируют. Хочу сказать о том, что вот общественные советы, которые у нас созданы и в Димитровграде, и в области, они с интересом поддерживают, во-первых, как бы восприняли наши инициативы. И всем понравилось, что эта инициатива исходит от Русской Православной Церкви. И нас приглашают к участию в этих общественных советах и к участию в каких-то мероприятиях, ну, которые, чтобы были приемлемы и для нас, как церкви прежде всего, и для общественности.
А общественные советы, они вообще, они на что влияют в жизни города? Потому что, знаете, как вспоминаются там иногда строки...
Ну, там все очень серьезно. Вот просто вам приведу пример. Ну, все знают о том, что есть вот такое негативное явление, как несанкционированные свалки.
Есть
мусора.
Такое явление.
Естественно, такое явление есть и в Ульяновской области. И вот общественный совет привлекает к этому внимание, к этим нарушениям, и, соответственно, обращается в прокуратуру, там еще куда-то, о том, чтобы это пресекалось, вот это незаконное явление. И в каких-то эпизодах это действительно работает. Ну и вот... тому подобное. То есть общественный совет следит за экологической обстановкой как бы в целом в своем регионе, за незаконными вот такими явлениями, которые вредят окружающей среде.
У вас еще Волга ведь и река Большой Черемшан, я так понимаю, в Дмитровграде,
да,
тоже одна,
да,
из таких, один из значимых притоков Волги, тем более, когда там сделали все водохранилища. Мы тут уже как-то говорили на тему церкви и экологии некоторое время назад в этой студии, и как раз одним из главных вопросов, который поднимался и где рассматривалось возможное участие церкви, это вопрос состояния нынешнего Волги. Оно было характеризовано как катастрофическое. Что Волга чуть ли не умирает. Хотя представить себе сложно людям, которые, по крайней мере, не так часто ее видят, не так часто бывают на волжских берегах. Но вот Волга именно у вас. Вот та самая судоходная, огромная Волга, которой она стала в 30-е годы, это именно ваша территория. А как-то в этом направлении вы работаете?
Ну, понимаете, Волга, она вот сейчас не в естественном виде.
Ну да,
Волга,
я говорю, что в 30-е годы,
это большое водохранилище. А что такое водохранилище? Оно, понимаете, это замкнутая такая система. Когда водохранилище создали, то нарушили естественную экологическую систему. И, как говорят ученые, ну, кто связан с экологией, они говорят, что фактически в течение 40 лет все то, что было до создания водохранилища, оно... уничтожается. Поэтому заявление о том, что Волга умирает, они, эти заявления в каком-то смысле, это так и есть. Они отражают реальность, действительность. И, например, вот просто, я, конечно, не специалист в этой области, но знаю о таком явлении. Периодически уровень воды понижается в водохранилище. Почему? Открывают
шлюзы,
и уровень воды сильно понижается. Но почему-то шлюзы открывают в тот момент, когда весной рыба откладывает икру. Ну, как это правильно
идет
сказать?
Идет на нерест.
Да, нерест, идет на нерест. А как мы с вами знаем, что рыба нерестится в прибрежных зонах. И вот так получается, рыба там... сделала вот то, что связано с нерестом, и в этот момент вдруг резко уровень воды понижается, и вся икра оказывается снаружи, и ее съедает птица, и потом икра просто погибает. Вот, это большая проблема, они знают очень многие, ну, и я как бы тоже вот слышал об этом.
А что делать? Вы можете как-то на это повлиять, на своем хотя бы уровне?
Ну, на территории Мелехинской епархии.
Только призывами.
Я вот знаю, что на эту ситуацию пытается повлиять в Нижегородской митрополии, в частности, владыка-митрополит Георгий, вот я об этом слышал.
Ну, дай бог, чтобы что-то получилось, конечно. У вас, помимо того, что Волга...
У нас, можно тогда договорю?
Да, конечно.
Вот река Черемшан. Вот вы правильно упомянули. Замечательная река, в ней много рыбы. И самая главная проблема – это браконьерство. Как раз вылов, запрещенный вылов рыбы вот в такие моменты, когда нельзя ловить рыбу, вот когда она нерестится там или еще что-то. Но, к сожалению, вот ситуация такая, что браконьерство, оно уже как бы зашкаливает, что может произойти в ближайшее время катастрофа из-за этого.
А вот это очень важная тема, потому что она как бы очень двусторонняя. С одной стороны, ведь браконьеры – это в том числе и ваши прихожане. Это люди, которые... могут быть вполне сознательными христианами, ходить в церковь и объяснять свое браконьерство тем, что надо как-то жить. А работы нет, единственный способ заработать денег и прокормить семью – это именно вот такой бесконтрольный вылов рыбы. А здесь на церковном уровне как-то можно на это повлиять?
Конечно, со своей стороны мы пытаемся донести до людей, там, до наших прихожан или просто до граждан нашего города, что ну, мы таким образом вредим прежде всего сами себе, что ведь нужно всегда смотреть на перспективу. Нельзя жить только лишь вот сегодняшним днем. Ведь если живем сегодня, завтра мы, а послезавтра будут жить наши дети, и если мы вменяемые люди, то, конечно же, мы должны об этом как-то позаботиться, правильно? Поэтому об этом речь всегда ведется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Епископ Диодор Мелехинский Чердаклинский и иеромонах Максим Аднорал, руководитель отдела общественных проектов Мелехинской епархии, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мне бы хотелось спросить у вас про ваше взаимодействие с филиалом МИФИ, который находится у вас в городе. Физики – люди особые. Физики-ядерщики – люди совсем особые. Это люди, которые по-своему видят мир, и это видение мира не всегда совпадает с тем, как видит мир, ну, например, люди, соотносящие себя с христианством и читавшие о сотворении мира первые главы книги «Бытия». Как в этом смысле вы с ними общаетесь? Есть ли какой-то встречный интерес, что ли, от вас по отношению к ним и от них по отношению к вам? Или это вообще может быть некое искусственное деление на их и вас?
Ну, я с этим соглашусь. Не стоит нас разделять на нас и на них, потому что в филиале МИФИ учатся много детей наших прихожан. Это замечательные ребята. Некоторые даже в свое время закончили воскресную школу. Да, там, конечно, много ребят, которые принадлежат, например, к исламу или к каким-то другим исповеданиям, но... Насколько я вот лично смотрю на прошедшие 3 года, как я являюсь епископом, и что мы смогли сделать